Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо бра не хотящие, ополчишься на Святую Русь, чающе разделите и погубите единый народ Я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твою победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, яже есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твою, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дому веди, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное укоение сотвори. Исполни нас, я же в тебя, веры, надежды и любви. Востави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях твоих. Яко да единими усты и единим сердцем исповемося тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты боишься и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие братья и сестры, я рада вновь приветствовать в нашей студии Александрину Владимировну Вигелианскую. Во многих ее, что называется, проявлениях писателя, сценариста, педагога, президента благотворительного фонда во имя святого праведного Алексея Барцурманского, наверняка что-то еще упустила. И вот что из этих попечений, Александрина, или трудно выделить, что вам ближе, к чему больше сердца прилежит?
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мне самой гораздо сложнее определить, что на первом месте, что на втором месте, поскольку как-то все это соединяется в одно целое. Формально я уже не педагог. То есть я педагог, поскольку я преподавала в течение 20 лет во французском лицее имени Александра Дюма. Страница закрылась каким-то промыслительным образом, поскольку я перешла на новую работу. У меня появилась должность, связанная как раз с нашей деятельностью. На самом деле я очень давно уже понимала, что невозможно, как говорят, сидеть на двух стульях, ну, невозможно, или гнаться за двумя зайцами сразу. Но на самом деле, просто даже вот глядя на эти расстояния, на эти географические точки, понятно, что невозможно делать два огромных дела, находясь в разных местах нашей необъятной страны.
Я удивлялась, как вам это удается все эти долгие годы.
Я и сама удивлялась, все это тоже было как-то чудесно и необъяснимо для меня самой. Но, конечно, я чувствовала, что мне очень сильно мешает то, что я перепрыгиваю из одной сферы в другую, и вот этот мой график, он мне, конечно, очень много препятствий создавал для того, чтобы на самом деле погрузиться с головой в то дело, которое Ну, я чувствую своим призванием, своим предназначением. Это вот уже стало совершенно понятно.
И ответили на мой вопрос. Все равно вы останетесь педагогом и по образованию, и по опыту. И я думаю, что эта сторона вашей деятельности, она все равно будет как-то проявляться и помогать вам в дальнейшей деятельности.
Ну, не просто будет, и сейчас тоже. Мне очень помогает мой опыт преподавательский, поскольку у нас идет активная работа, взаимодействие с детьми курмышскими. Ну, для наших радиослушателей, наверное, нужно пояснить, поскольку мы говорим про разные там географические точки, про разные дела, которые заполняют мою жизнь. А многие, может быть, и не знают, что на протяжении уже, можно сказать, 8-9 даже лет моя жизнь обрела новую географию. Да, вот мы нашли места служения наших предков-священников, наша семья Вигелянских. Это села Курмыш и Бортсурманы Нижегородской области, принадлежавшие в XIX веках к Симбирской губернии. И с этого момента, с 2016 года, моя жизнь совершила крутой поворот, потому что выяснилось, что в этих селах, ныне селах, а некогда Курмыш был уездным городом Симбирской губернии, служили наши предки-священники, среди которых был и святой праведный Алексей Бортсурманский, чудотворец, который совершенно прекрасным, таинственным, непостижимым для меня образом стал участвовать в моей жизни. И просто вот я считаю, что вот он меня просто ведет и подсказывает, какие шаги я должна предпринимать. Потому что с того момента, как я впервые попала на землю предков, стали сами собой на меня сыпаться либо какие-то сведения, о которых мы раньше не знали, либо какие-то чудесные, потерянные и неизвестные никому, не только нашей семье, но никому ранее, какие-то свидетельства архивные, вот, свидетельства чудотворений святого Алексея. Мы восстановили множество фактов из его жития, которые не были раньше известны. Кроме того, очень тоже чудесным образом у нас стала разворачиваться история восстановления храма вот в селе Курмыш, где служили потомки святого Алексея Бортсурманского. Оно находится по соседству с Бортсурманами. Там на протяжении более 80 лет в таком поругании находился храм, в котором служили потомки святого Алексея Бортсурманского. Это мой прапрадед Алексей Павлович Вигелянский. Вот в деле восстановления этого храма тоже происходило очень много каких-то чудесных стечений обстоятельств. Господь посылал нам помощь, посылал нам какие-то подсказки. И мы за эти годы уже осилили и проект реставрации, и законсервировали полностью храм.
Это вы про храм Рождества, да, Богородицы?
Да, храм Рождества Богородицы в Курмыше. А кроме того, для того, чтобы там все вот наши задачи и цели, и шаги наши, они нам становились ясны по ходу дела. И для того, чтобы как-то распространить весть об этих прекрасных краях, которые нуждаются в спасении, потому что Курмыш – это третий по древности населенный пункт в Нижегородской области, и в нем сосредоточено наибольшее количество памятников культурного наследия. Старинные дома, которые находятся в разной степени сохранности, но большинство из них в очень плачевном состоянии. Помимо храма вот этого, там еще один храм аварийный, который тоже нуждается в спасении. В общем, для того, чтобы распространить весть об этом прекрасном уголке, и чтобы найти, может быть, каких-то благотворителей, либо чтобы на нас обратили внимание власть имущие, Нижегородское правительство, из-за этого мы создавали всякого рода проекты. Дважды мы побеждали в конкурсе президентского фонда культурных инициатив. И в результате этих начинаний мы в 22-м году открыли Курмышский краеведческий музей. И, открыв его, вдруг сами для себя, как бы даже с каким-то удивлением, произнесли, что у нас теперь музей, который привлекает огромное число посетителей к нам. Он сразу весть о нем распространилась по округе. И у нас появились новые, так сказать, новые заботы, потому что его надо было содержать. Вот мы открыли этот Курмышский краеведческий музей, а этим летом открыли второй музей уже в селе Барцурманы, музей святого праведного Алексея Барцурманского. Вот, собственно, это новое большое событие, о котором тоже мне хотелось бы рассказать.
Причем надо ведь сказать, Александрина, что это не просто вы пришли и открыли музей. Это же были какие-то сараи заброшенные. Пришлось с нуля создавать все самим.
С нуля пришлось создавать в Курмыше музей, потому что это были действительно очень... Комплекс заброшенных зданий, некогда там располагалось общежитие Курмышского, уже несуществующего сельхозучилища. Эти здания, они очень были тоже в плачевном состоянии. Где-то крыши не было, где-то не было стены. В общем, мы там занимались стройкой для того, чтобы нам оборудовать вот эти музейные залы. Мы были связаны с, вот, с этими строительными уже задачами.
И пришлось музейное дело вам тоже параллельно осваивать.
Параллельно. Мы уже его осваивали постфактум. Вот бывает так. Я тоже это приписываю вот к этой вот чудесной струе в моем вот этом жизненном потоке, потому что это все, на самом деле, это все совершенно как бы невозможно. Вот мы открыли музей, я никогда не была связана с этой сферой деятельности, и уже когда у нас появилась экспозиция музея, когда перед нами встала задача организовывать экскурсии, писать тексты этих экскурсий, вот мы прямо впрыгивали уже в несущийся поезд, и я и мои помощники, которые с самого начала участвовали в этом деле, а это Евгений Палачев, местный житель, совершенно гениальный человек, и Александр Геннадьевич Баринов, историк, который нам очень во многом помогал с самого начала тоже, особенно в создании музейной коллекции. И сейчас он тоже проводит потрясающие экскурсии. Но мы как бы это все дело осваивали на ходу. Точно так же, как и я сама. Я вообще в этом совершенный профан. Какие-то экспонаты изучала, уже держа их в руках. Что это такое? А ну-ка об этом почитаем. У нас очень много предметов сельского быта старинных. Откуда они взялись? Это все тоже уму непостижимо. Приносили люди, они сами сыпались сами собой на нас. Вот это то, что касается Курмышского краеведческого музея. А музей святого Алексея Барцурманского, для него домик был достаточно в хорошем состоянии. Он был построен в 2015 году по благословению епархии. Потому что идея создания музея святого Алексея Барцурманского родилась не у нас, родилась уже очень давно, но дальше строительство деревянного домика приблизительно в том месте, где некогда жил и творил чудеса святой праведный Алексей Барцурманский, дальше эта идея, никуда это дело не двигалось, потому что необходимо было предпринимать шаги. И потом людям... Конечно же, тем более батюшкам, которые очень сильно обременены заботами, паства, паломники.
Ведь им не до истории, им бы сегодняшний день.
Им нужно, да, вот иногда бы нужен какой-то толчок, какой-то стимул, чтобы это все начало двигаться. А тут появились мы, которые вообще без устали тут по соседству что-то такое делают. И вот и один музей мы открыли, а поскольку я в Барцурманы приезжаю очень часто, и находясь там на каникулах, поскольку я приезжала только, могла вырваться из Москвы только на мои каникулы, я обязательно посещала храм во время богослужений, во время праздников. И ко мне обратился отец Андрей, тогда настоятель храма, сейчас он просто клирик храма Успения Божией Матери в Барцурманах. Там еще есть и отец Родион, он благочинный. иерей Родион Каримулин, и он сейчас является настоятелем храма Успения Пресвятой Богородицы. И вот, поговорив с батюшками, мы, перекрестившись, решились на это дело, хотя это было очень трепетно, страшно, честно говоря, и очень ответственно, потому что, открыв один музей, я так и не поняла, как это у нас получилось сделать.
Тем
и
более, совершенно... это не краеведческий, это музей святого.
Да, да, и другой. Совершенно я не считала себя в силах и вообще достойной и компетентной для того, чтобы открыть второй уже музей вот в селе Барцерманы. Но... поскольку наш фонд носит имя святого праведного Алексия Барцурманского, и главный завет святого Алексия я для себя формулирую «Помните обо мне, и я тоже о вас не забуду», фраза, которую сохранили в воспоминаниях люди, которые с ним общались, и я об этом сама читала своими собственными глазами, я воспринимаю это... сохранение памяти, распространение памяти о святом Алексее Барцурманском и прославление его чудес, я считаю тоже своим долгом, поскольку все, что у меня сейчас есть, вот эти вот сокровища, счастливые обладательницы, которых я сейчас стала, они обязывают меня к каким-то дальнейшим шагам. И в каком-то смысле я была рада, что в очередной раз ко мне пришла вот такая явственная подсказка, что я должна делать дальше. И мы написали уже, вот, как я уже говорила, второй проект грантовый. Он называется «Семь веков курмышской истории. Горизонты памяти», частью которого было создание музея святого Алексея Барцурманского. Там, в этом домике, три небольшие комнаты. В одной комнате воссоздана келья святого Алексия по описаниям из его жития, по воспоминаниям, по тем документам, которые чудесным образом открылись мне в Симбирском архиве, в Государственном архиве Ульяновской области. Дело в том, что в 2017 году, отправившись уже в который раз вот в этот самый архив для того, чтобы узнать какие-то подробности о нашем вигилианском родословии, я наткнулась на огромную папку. О том, что она огромная, я узнала только, когда мне ее принесли из хранилища. Она называлась «Дело о благоговейном почитании иерея церкви села Барцурманы Алексея Гневушева». Что это за дело о почитании? Это не, по названию было совершенно непонятно, что там внутри. И когда я ее открыла, у меня сердце забилось, потому что я увидела, что это дело, которое проводила Симбирская духовная консистория в 1913 году, то есть уже через более чем полвека после кончины святого Алексия, дело о причислении к лику святых отца Алексия. Почему это дело было инициировано Симбирской духовной консисторией? Потому что именно в 13 году помещица села Барцурманы Мария Пазухина написала огромный труд. Она собрала документы, какие-то воспоминания, свидетельства чудотворения святого Алексия и издала жизнеописание его. Причем издала в двух изданиях, в трех номерах Симбирских епархиальных ведомостях, а потом отдельной брошюрой, вышедшей в Москве в 1913 году. И, конечно, вышла это огромным тиражом, эта брошюра. Она даже до сих пор во многих домах барцурманских жителей есть, хоть ей больше 100 лет. То есть она была достаточно распространена. И поэтому симбирские следователи, симбирские священнослужители задумались, что вот некая помещица, дворянка Мария Александровна Пазухина, свидетельствует, что вот был такой старец, что он творил чудеса, что на его могилке продолжают твориться чудеса. Конечно же, все это требует проверки, расследования с целью подтверждения достоверности чудес, которые творились по молитвам святого Алексия.
Это обычная практика.
Да, да, обычная.
Перед канонизацией.
Это обычная практика, с той разницей, что в то время, в 1913 году, сомнениям подвергалось абсолютно все. Они вообще, вот эти следователи, были очень въедливые. Они каждый случай, даже самого такого мелкого, да, вот такого чудотворения, они проверяли. И у них был список чудес, которые были подтверждены ими, и рядышком был список тех чудес, доказательств которым они не нашли. Поэтому они не были признаны в ходе вот этого расследования.
Если уж преподобного Серафима, мы помним, да, Саровского, как сложно канонизация шла. Времена уже были такие.
И это дело тоже было не доведено до конца, потому что очень скоро у нас случился переворот, вся жизнь.
Война сначала, да, потом война, революция.
Революция, и все это не дало этому делу завершиться. И удивительно то, что в 2000 году он был канонизирован вне ознакомления с этими фактами.
Они лежали под спудом в архиве.
В том-то и дело, что комиссию по канонизации возглавлял архимандрит Дамаскин Орловский. И я с ним беседовала и встречалась, найдя вот это самое дело архивное. И он об этом не знал. Он написал собственное жизнеописание, взяв за основу текст Марии Пазухиной. Но он не был знаком с ходом этого расследования. А в ходе этого расследования, я уже сказала, что они искали доказательства достоверности этих чудотворений, следователи опрашивали жителей Курмыша, Барцурман. Они создали специальную комиссию. В этой комиссии были священнослужители как раз Курмышского благочиннического округа.
Как раз все вот. Это, кстати, можно же прочитать в книге.
Это все можно прочитать, скажите, в книге, да. Я еще в 2018 году издала книгу с материалами этого расследования. Но это такое специальное чтение. Я издала просто это дело от корки до корки. Вот как это расследование мы читаем вот в этой архивной папке, вот точно так же я расположила в той же хронологии те же самые документы, которые были расшифрованы. Они, естественно, все рукописные, эти документы. Я и несколько моих консультантов, вот мы это все расшифровали, все эти свидетельства. Но книга – это книга. Книга – это один жанр, да, а другое дело – музей. Музей, когда можно о чем-то, что-то увидеть, да, своими глазами, да, что-то, выделить какие-то акценты этого дела. Значит, в ходе этого расследования выяснились новые случаи чудотворений. Во-первых, все, что происходило вот в эти самые годы, в 12-м, в 13-м годах, уже огромное количество чудес им рассказали просто из первых уст сами жители, тогдашние жители Барцурман, Курмыша, вообще Курмышского уезда. То есть даже то, что не вошло в описание, в жизнеописание Марии Пазухиной, выяснили сами эти следователи. А во-вторых, к этому делу были приобщены документы, которых тоже никто не видел. Среди них дневник, рукописный дневник святого Алексия Барцурманского. То есть, собственно, документ, где сам святой рассказывает о совершенно потрясающих случаях из его жизни, случаи явлений ему святых, Богородицы, он слышал голоса, он беседовал с ангелами. И его собственные свидетельства дара, которым он обладал. Он так и пишет прям. «Даде премилостивый Бог дал дар целения», пишет святой Алексий в начале XIX века. «Исцелил крестьянку такую-то, помещика такого-то, там, от беснования исцелил такого-то». То есть это его собственные свидетельства. И поэтому, конечно, сейчас какой-то новый, что ли, виток настал прославление святого Алексия. Все больше и больше людей узнают именно сейчас о его праведной жизни. И у него появляется очень много почитателей, очень много людей потянулись к его мощам. Дело в том, что в Успенском храме покоится рака с его святыми мощами. Мощи были в Барцурманах, да. Мощи были обретены тогда же, когда он и был канонизирован, в 2000 году. И поэтому хочется, чтобы Барцурманы стали точкой притяжения паломников. Ну, не наподобие, может быть, конечно, Дивеевского, да, монастыря, но что-то такое, в общем, нужно развивать эти территории, чтобы это послужило толчком к дальнейшему развитию. Вот понадобилось открыть вот этот музей. И передо мной стояли вот такие задачи, как бы воссоздать, с одной стороны, келью святого Алексея, то есть окружить эту келью, наполнить эту келью теми предметами, которыми он был окружен в своей жизни. А было это, чтобы наши слушатели понимали, годы жизни святого Алексея, это 1765-1848 год. Это времена Серафима Саровского, времена Пушкина. Это все было очень давно. То есть задача не из простых. Ничего, естественно, практически ничего не осталось от святого Алексея, поскольку с той эпохой нас разделяют не только века, но еще и вот этот вот век гонений на церковь. Был храм разорен, была сожжена усадьба помещичья. И, естественно, ничего от святого Алексея не сохранилось, кроме документов, которые промыслительным образом оказались в этой папке в архиве, что их спасло от уничтожения на самом деле. И кроме тех вещей, которые были обретены вместе с мощами. Это все, что это вот его современники, современники и свидетели его жизни, это вот эти предметы.
Но они... память все-таки жила, да, в народе, и почитание,
да,
было.
Да, 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 почитание было всегда. Почитание было всегда, но вот я говорю о тех трудностях, с которыми я столкнулась в музее. То есть, знаете, музей – это символ. Не столь важны те вот прям достоверные, те самые конкретные вещи, которые прямо вот он держал в руках, да, сколько важно...
Атмосфера, да, времени, да?
Атмосфера времени. И воссоздание вот этой вот духа молитвенного и духа времени, да, в котором жил сам святой Алексей. Поэтому в этой келье его нет ничего случайного. Там есть копии страниц рукописного дневника святого Алексея Барцурманского. Они у нас абсолютно, эти копии повторяют оригиналы. Мы их напечатали абсолютно в том же самом виде, в каком, как они выглядят вот в архиве. Там есть икона Смоленской Божьей Матери, у которой происходили исцеления. Молился именно этому образу святой Алексей Барцурманский и исцелял людей, приходящих к нему, а к нему при его жизни уже выстраивалась целая очередь людей, жаждущих исцеления или жаждущих молитв, оказавшихся в каких-то своих сложных ситуациях. И он молился у этой иконы, и люди получали исцеление.
Даже когда уже не служил по возрасту, по старости, да?
Да, когда он не служил, он за 9 лет до своей кончины вышел за штат, передав свое место Павлу Вигелянскому, который был женат на внучке святого. Вот этот Павел Вигелянский – это мой прапрапрадед. И внучка святого Алексея Параскева Федоровна – моя прапрапрабабушка. А сам святой Алексей – дедушка с 5 пра. И на протяжении этих 9 лет он все равно приходил на каждую божественную литургию и принимал посетителей. К нему тянулись из, не только из его села люди, а очень много людей к нему приезжали и получали исцеление или получали ответ на свои молитвы в каких-то сложных ситуациях. Кто оказывался, он давал духовные советы, он вообще был прозорливцем. Он видел человека насквозь, он и пророческим даром тоже обладал. И вот очень много свидетельств таких осталось от очевидцев тех событий.
Даже и посмертные чудеса ведь.
А дальше совершать. Это уже новое, да, это уже новая страница. После его кончины эти чудеса происходили у его могилки. Вот сложилась такая в народе традиция заказывать служить панихиду по святому Алексею, и кто-то, я не знаю, с кого это началось, но это прямо вот сразу, какие-то первые годы уже после его кончины, такая практика народная возникла, что брали землицу с могилки его, разбавляли водичкой, вот, и эту водичку пили, и это была целебная водичка. И так делают до сих пор, даже сейчас, когда уже обретены его мощи, все равно народ идет на место бывшего захоронения святого Алексея, это за алтарем Успенского храма, и берут песочек с этой вот, даже уже не могилки, а вот просто место прежнего его захоронения, и получают исцеление. До сих пор в нашем вот этом музее есть перекидной стенд, где от руки, разными почерками от разных людей вот эти вот свидетельства тех чудес, которые происходят в наши дни, чудеса наших дней.
По вере вашей, десятки да будет этих. Вам поневоле вспомнить.
Да, там и неизлечимые онкологические больные получали исцеление, там и у кого сложности с чадородием. У нас в этом тоже получали ответ на свои молитвы. У нас есть в музее галерея портретов детей, рожденных по молитвам к святому Алексею. Это дети, нынешние детки, которые рождались вот последние там 15-10 лет. Таких чудес уже тоже десятки, когда молятся святому Алексею, и он посылает детишек семьям, у которых были какие-то сложности с этим. Вот это вот его келья там воссоздана, где тоже мы окружили, ну, там очень аскетическое убранство, потому что он аскетический образ жизни вел, он только молился, даже есть огромный-огромный список вот по воспоминаниям его духовной дочери, которая потом стала знаменитой, между прочим, игуменьей Николаевского Арзамасского монастыря, это Мария Ахматова. Она написала воспоминания о нем, и она прямо перечисляет все, что вычитывал за сутки святой Алексей Барцурманский, и это какое-то огромное количество молитв, до 1500 поклонов в день он клал, он был какой-то потрясающий молитвенник, это даже гораздо больше монашеского правила, вот это вот количество его молитв, которые он совершал каждый день. И осталось очень много тоже свидетельств о том, какие вот были тоже знамения получали люди, которые видели вот его подвижническую вот эту молитвенную жизнь. Например, и мы об этом рассказываем, например, в его келье у подножия кровати лежит камень. Вот этот камень, почему там появился? Потому что однажды одна прихожанка храма во время Большой Распутицы, она попросилась переночевать в его домике, поскольку после всеночной ей предстояло возвращаться куда-то там в соседнюю деревню, было идти далеко, а на утро был праздник. В день какого-то праздника это все происходило. И она заметила кровь на ногах святого Алексея, и на его подряснике тоже заметила кровь. И, мучимая любопытством, она пробралась в его келью ночью, представляете, и подняла дерюгу, которой он накрывался, и увидела, что в ногах его лежит большой камень. Также другая свидетельница его бдений вот этих, это была его крестница, и она же помощница по хозяйству, вот она помогала в последние годы, помогала, как-то за ним ухаживала, и она однажды увидела, что ночью из-под двери кельи струится какой-то свет, и она пробралась тоже тихонечко, подглядела и увидела, что он молится и начинает в молитве приподниматься вверх, молится на этом камне как раз-таки, и вся его келья озарена каким-то неземным светом. Сам он тоже пишет в своем дневнике о том, как во время молитвы, как его искушал дьявол, как враг приподнимал его над землей и со всей силы бросал оземь. Вот он такие вот доверяет свои свидетельства, да, вот своих молитв и вот этих искушений дьявольских доверяет страницам этого дневника. И поэтому вот очень и очень трепетно я отнеслась к этому тексту, жизнеописание святого Алексия и к этим свидетельствам, которые не вошли в житие святого Алексия, да, вот. И мы постарались вместе с моими помощниками, постарались воссоздать, ну, как бы не упустить из виду вот эти вот какие-то детали, что там должно быть. Там же лежат лапти. Почему они лежат? Потому что известно, что святой Алексий частенько, он плел сам лапти, выходил, садился на скамеечку у своего домика, напевал какие-то, как свидетельствует один из его авторов жизнеописания, потому что были еще и другие авторы, он напевал какие-то молитвы и вот плел лапти и одаривал этими лаптями приходящих к нему людей. Поэтому там и лежат вот эти вот лапти, кочедык, инструмент для плетения лаптей. Также у него был маленький пчельник, и вообще он занимался крестьянским трудом. Вообще священнослужители того времени, их образ жизни не отличался от образа жизни крестьянского. Конечно. Да, у них были какие-то огородики были, и у святого Алексия был еще и маленький пчельник. Поэтому вот роильня там лежит, такая старинная ловушка для пчел, и какие-то там короба немножечко, кузовки. Это-то у нас, этого добра было много, поскольку у нас уже 3 года функционирует музей, который просто ломится от всяких старинных вещей. Слава Богу, было много чем поделиться, мы поделились нашими экспонатами. Это же касается старинных книг, смогли положить и псалтирь 19 века, и старинные Евангелия, и молитвословы, и минеи. У нас есть как раз эпохи святого Алексия Барцурманского.
И большинство это же такие доброхотные даяния, то есть люди не продавали, просто несли в музей,
да? Они несли в музей, у нас все эти вещи уникальные, многие из которых они совершенно уникальные, очень редкие, они приходили к нам сами собой разными путями. Например, для дома-музея святого Алексия Барцурманского нам в дар передал уникальную филонь архимандрит Тихон Затёкин, с которым мы общаемся. И, кстати, он также принимал участие, вот сейчас готовится к изданию отдельному, брошюрка с житием святого Алексия Барцурманского, обновленный текст жития. То есть мы уже учли...
Дополненное,
расширенное. Во-первых, много ошибок мы оттуда и убрали, да, вот какие-то ошибочные сведения. Все сейчас по прошествии стольких десятилетий, да, уже становится понятно. Какими-то легендами обросло уже жизнеописание святого Алексия. И очень много ошибочных всяких умозаключений, которые хотелось исправить также. И вот была создана специальная комиссия по благословению его высокопреосвященства митрополита Георгия Арзамасского и Нижегородского, была создана комиссия, которую возглавлял как раз отец Тихон Затёкин. И сейчас уже в издательстве готовится к изданию вот это вот отдельным изданием, маленькая такая брошюрка, которая, чтобы мы специально простую издаем брошюру, чтобы она не очень дорого стоила, чтобы можно было ее распространять вообще по храмам.
А чем уникальна филонь, интересно?
Ну, она просто старинная, и она вот абсолютно соответствует облачению, тем образцам, которые были как раз во времена святого Алексия Барцурманского. Вообще вот это вот все достаточно доступно, только стоит очень много денег. Можно сейчас на Авито, сейчас огромное количество вот этих вот каких-то лавочек, старьевщиков в разных-разных городах, я этого не знала раньше. Очень много всякой старины продается. И есть люди, которые просто у них такой вот бизнес. Они ездят по деревням, скупают за какие-то копейки, а потом это все перепродают. Этого очень, очень много, этого добра. Но просто это стоит больших денег. А отец Тихон нам ее передал в дар. Вот. Также у нас уникальные есть Евангелие 19 века богослужебные, огромных размеров. Это передал кто-то из батюшек как раз вот Пилинского муниципального округа, потому что кинул клич настоятель отец Родион. Я его попросила, что невозможно нам одним осилить, с нуля создать вот такой музей. Но, конечно, там самая большая святыня, там это вот, как я уже сказала, предметы, обретенные в 2000 году вместе с мощами святого Алексея Барцурманского. Там есть его нательный крестик, есть большой богослужебный крест, напрестольный крест, который его похоронили, его возложили на его грудь. И он в очень хорошем состоянии. Вот. Он раньше хранился в храме, и люди его не видели. У них не было, у прихожан не было доступа к этим вот святым предметам. А, кроме того, там сохранились фрагменты от Евангелия, тоже напрестольного Евангелия, с которым он тоже был похоронен. А, какие-то элементы облачения, наградной крест, наперстный крест 1812 года. В общем, вот это вот все. И вы знаете, какие чудеса, какие чудеса. Летом мне было очень страшно. Я признаюсь, я уж тут это расскажу о нашем человеческом, слишком человеческом. Конечно, есть цель, да, есть задача. Нам нужно открыть этот музей. Его мы уже всюду растрезвонили о том, что этот музей будет открыт. Нам президентский фонд культурных инициатив выделил средства на покупку витрин, на печать стендов для этого музея. То есть мы уже наобещали, а его еще как бы нет. Знаете, как это страшно? Вот стоит пустой домик. Вот весной у меня было состояние, стоит пустой домик, и нам нужно сейчас этот домик наполнить. Вот, кроме того, там много надо было какой-то косметический все-таки ремонт там сделать, в общем, какой-то стиль выработать. Какое-то дизайнерское решение тоже выбрать правильное. Нам в этом помогали, между прочим, студенты-дизайнеры Чебоксарского педагогического университета. Мы вовлекли в это дело студентов, и они тем самым приобщились и к личности святого Алексея Барцурманского, и к изучению истории. И, в общем, это у нас было очень прекрасное такое тоже мероприятие, состоящее из многих мероприятий.
Лучшее да. обучение патриотизму, что называется.
Да,
не
да,
надо
да.
говорить и слова.
Да, вот да, да. И вот эти студенты, это прямо у нас внутри этого проекта было множество проектов. Я сейчас через запятую, может быть, перечислю. А сейчас просто мою мысль закончу, что вот это вот все было, как бы вот есть я и есть вот эта задача. И все равно, кроме меня, вот как я решу, так оно и будет. Это очень страшно, очень ответственно. У меня к этому совершенно нет там, например, шторы нужны. В келье, понятно, нужно под старину, у нас такие старинные какие-то шторки, сшитые из подзоров старинных всяких тканей, там должна быть простота. А есть там музей, есть там зал, где размещены стенды, и там надо как-то, ну, выбрать какой-то стиль. Вот эти шторы, вот эти стенды, что там, что туда нужно включить, что выбрать из этого огромного для меня вот массива вот этого материала, что именно должно быть отражено на этих стендах тоже. Это тоже все очень-очень волнительно. И мы там сами покрывали лаком полы везде, кроме кельи. А в келье мы там как бы пытались воссоздать аутентичную обстановку. Там мы состаривали печку, это все тоже, знаете, как это все страшно. Я это делала в первый раз в жизни, потому что такая новенькая печечка, которую нужно стилизовать под эпоху святого Алексея Барцурманского. Мы ее глиной замазывали вместе с моим помощником Евгением Палачевым. Вот я да он, я да вот этот Женя, парень из Курмыша, да, вот изначально, который...
Собственно, с этого время... у вас и храм-то начинался первый, вы да, Женя, траву косили.
Который, да, который вообще вот во всех делах, и в строительных, и в уборке, и в том, и всем. Вот, и вот он тут теперь попал, что я делаю тут, и больше, а к кому я еще обращусь? И вот мы с ним, значит, эту глину. Я там в интернете узнаю, как разводить глину, как это все, значит, потому что эти кирпичики там новенькие, нужно было замазать вот под старину, потом мы это белили, как сделать эту побелку, все это своими руками, все это, чтобы, вот понимаете, я вот это все делала, потом вот экспонаты эти вот стенды, сама я составляла тексты этих стендов. сама.
Ну, это-то вот, вы умеете.
Понимаете? Вот, нужно было все рассчитать, чтобы не было ни одного лишнего простенка. С другой стороны, чтобы, наоборот, не перегрузить этот музей. Это все вот огромный, на самом деле, огромная совершенно задача. Какая-то для меня вообще казалась неподъемная совершенно. И вот никуда ты не денешься, у тебя цель поставлена. К 17 августа, ко дню обретения мощей, мы должны это все закончить, потому что митрополит Георгий, который каждый год служит в этот праздник в Барсурманах, это он открывал, разрезал ленточку. И никуда ты не денешься. И вот нужно это все... И мы вот как-то, я все время молилась святому Алексею, святой Алексей, помоги, подскажи, вразуми, дай мне силы, мудрость, чтобы я каких-то глупостей там не наделала. И вот удивительно, мы открыли этот музей, и я прихожу, поскольку потянулись туда люди, я прихожу, чтобы там экскурсии проводить. Я захожу туда и чувствую, что там как будто, он как будто бы самоосветился, этот музей. Потому что от этих предметов, вот этот камень, понятно, что этот камень, мы его искали с Женей Палачевым, мы вот всюду ездили на машине, я говорю, камень, найти камень, какой-то камень, этот камень, он просто светится святостью. Это место превратилось в святое место, и люди все в один голос говорят, мы как будто в храме находимся. Потом еще там все вообще было промыслительно. Когда мы располагали эти все экспонаты, развешивали экспозицию, фотографии, стенды, я только тогда поняла, потому что в голове невозможно себе это представить. Пока не начнешь это все располагать, эти экспонаты, ничего ты не можешь понять. И вот понимаешь, что, конечно же, здесь первое, что должны видеть люди, которые попадают в этот домик, они должны видеть икону святого Алексея Барсурманского. Ну, где взять икону? И тут меня осеняет. Нам за год до этого, прошлым летом, нам передал в дар моему папе совершенно чудесную икону святого Алексея Барсурманского, написанную по его заказу архиепископ Дмитрий Витебский и Оршанский. Архиепископ Дмитрий – это друг семьи нашей, друг моих родителей на протяжении более 40 лет. Я его помню еще маленькой девочкой. Он был тогда иеромонах Дмитрий. Приходил, еще были советские времена, приходил к нам в дом. И он, между прочим, двоюродный брат нашего владыки Георгия Нижегородского. Он передает в дар вот эту вот прекрасную икону святого Алексея Барсурманского. А папа говорит, эта икона будет в музее. Мы ее... по благословению моего папы, отнесли в музей в Курмыше, и тут я понимаю, что вот место, где она должна быть. Вот буквально несколько дней назад я виделась с владыкой Дмитрием, ему об этом рассказала. Она тоже предала вот этой вот...
Она домой, можно сказать,
да,
пришла и создала дом.
Да, создала вот все. На самом деле мы только какие-то винтики, мы только какие-то инструменты в руках Божьих. Вот что я вот понимаю, что все это я просто каким-то непостижимым образом в очередной раз попала вот в эту чудесную историю того, как промысел Божий творится вот как бы руками нас. Мы как бы слуги такие, вот лишь бы не ошибиться. Винтики такие, вот мы сами не понимаем, что мы делаем. А потом оказывается, уже задним числом, когда оглядываешься, понимаешь, что все имело значение, что все это было вот для чего. Вот эта вот как бы картина складывается из маленьких-маленьких кусочков, как пазл. И когда ты что-то делаешь, ты не осознаешь, что это частица вот этой большой картины. И только когда она собрана полностью, вот тогда ты и понимаешь, для чего это все было.
Как мозаика, вот, наверное.
Как мозаика.
Сложил из крошечек, а потом отошел. А вот картина чудная.
И чудеса какие-то, да, чудеса. И, в общем, я, конечно, в очередной раз удивляюсь тому, как чудесно действует промысел Божий. И как, вы знаете, как Господь отвечает на молитвы на самом деле. Я молилась, не понимая о чем. Я молилась сначала, Господи, что это такое? Подскажи мне, как мне себя вести? Вот когда я впервые держала в руках альбом с фотографиями моих предков, здесь, находясь в Москве, кто они, Господи, помоги, кто вы, обращалась я к ним. И вот это вот вопрошание, да, вот иногда какие-то мысли, они равновелики молитве.
Они понимаете? ответ получают. Скажи да, мне они... путь, вон же пойду.
Вот это вот, конечно, удивительно. Так что вот такие у нас прекрасные новости. И параллельно с этим я вот с этого начала разговор, что я теперь... У меня какая-то сложное название должности моей новой. Я руководитель аналитического направления развития Серафима Дивеевского кластера. Потому что, глядя на наши события, губернатор Нижегородской области Глеб Сергеевич Никитин благословил вместе с владыкой Георгием, который также участвует вот в нашем, и он является и свидетелем, и куратором, что ли, наших всех вот событий, наших всех проектов, наших начинаний. А вот они как бы благословили нас на развитие вот этих вот территорий Курмыш, Барцурманы, и, может быть, это все пока очень зыбко, это не имеет пока никакого четкого названия, но мы уповаем на то, что эти все начинания будут развиваться дальше. И вот это позволило мне сейчас уйти с работы. Я больше не привязана к французскому лицею. Я теперь переехала, фактически переселилась в Курмыш, в мой домик посланный также, который на меня с неба просто упал. Вот этим чудесным образом этот домик почти что получили в подарок. Вот он в ходе наших восстановительных работ, вот этот домик появился у нас, у Вигелянских. И опять смотрю вперед и не знаю, куда иду, как, собственно, было и всегда на каждом этапе этой чудесной истории. Но вот эти вот свершившиеся чудеса, они дают надежду на то, что все это...
Точно, во славу Божию.
Да, во славу Божию. Тоже все разрешится таким вот чудесным образом.
Я помню, Александрина, что в свое время вы об этом тоже как-то... Это ваше чаяние, тоже ответ на ваше чаяние. Вы эту работу, конечно, любили, свою педагогическую, но разрывались. Так что я думаю, что эти перемены... То есть не то, что думаю, я уверена, что все, что Бог не делает, к лучшему. И эти перемены к лучшему. Конечно, я не знаю, как семья отнеслась к вашему окончательному туда переезду, но я думаю, вы все равно Москву не оставите, ведь там все равно не поднять. Без Москвы, без совета, наверное, какого-то попечительского вашего фонда благотворительного во имя святого праведного Алексея Барцурманского, все равно не осилить. Надо этот край оживлять, надо его, как мы с вами уже говорили, вдохнуть в него жизнь, вернуть такую историческую преемственность. И потихонечку, глядишь, все это и сладится. Всего каких-то 10 лет не прошло, а смотрите, сколько уже изменений прекрасных. Ну вот, расставаясь с вами, я надеюсь, ненадолго, до нашей следующей встречи, когда у вас снова будут какие-то прекрасные новости. Давайте, наверное, тоже обратимся к нашим слушателям с просьбой о поддержке, пожеланиями как-то поучаствовать в этом деле. А может быть, со временем уже и будет где остановиться там паломником. Вы тоже, наверное, над этим будете работать теперь уже в новой должности.
Да, конечно. Но, естественно, одно без другого невозможно. Это нужны какие-то комплексные, большие меры для того, чтобы развивать туристический потенциал. Нужно всю инфраструктуру переосмыслять, да, и поэтому... Мы зовем на помощь и власть имущих, и благотворителей, и зовем просто паломников в гости к нам. А нас можно прочитать на наших двух сайтах. У нас два сайта, сейчас уже делается третий сайт. У нас есть сайт Курмышского краеведческого музея, он по поиску тут же выскакивает в интернете. kurmuseum.ru. Есть сайт благотворительного фонда святого Алексея Барцурманского. Там вся подноготная, все события, есть все контакты, все пути, которые выводят на нас. И можно все узнать о нашей жизни и о том, как помочь в восстановлении храма и в поддержании музея. И сейчас создается сайт «Барцурман» для тех паломников, которые хотят узнать, как приехать, как заказать экскурсии и так далее, и так далее. Это буквально через месяц появится сайт, все это будет в открытом доступе. Кроме того, в соцсети во ВКонтакте также можно набрать Александрина Вегерянская и сразу же со мной связаться всем тем, кто захочет у нас побывать, или у кого какие-то вопросы, или у кого есть интерес к истории Курмышского уезда и к его святыням. Так что мы прощаемся до новых чудес. Я уже привыкла к тому, что каждый раз есть повод для встречи и есть всегда события, за которые хочется благодарить Господа.
Аминь и Богу слава.
Аминь.
Дорогие друзья, 2 ноября в Доме русского зарубежья состоится концерт поэта, автора-исполнителя, члена Союза писателей России Людмилы Кононовой. Начало в 17 часов. Билеты можно приобрести в кассах Дома русского зарубежья или на сайте. Телефон для справок 8-916-544-1516.